Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Сегодня вторник, 4 ноября, 17.06. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Наш гость Александр Карелин, член Комитета Госдумы по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе. Пиджак в пиджаке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Только что еще информационное агентство сообщает нам о завершении шествия в честь Дня народного единства, про митинг в театральном проезде, про концерт. Среди тех, кто возглавлял это шествие, вы тоже были.
Да.
Вы несли вот эту растяжку «Мы едины».
Да.
«Мы едины за», «Мы едины против», «Мы едины». О чем это?
Мы едины в части восприятия, наверное, самовосприятия нашего. Едины в том, о чем мы говорили в самом начале. О том, что когда инициировали все это шествие, мы едины в том, что для православных, большинство из которых, в общем-то, россияне, это еще и Казанская Божья Матерь, ее почитание, это многосложная история. В этом мы едины. Мы едины в том, что мы должны быть, в общем-то, единодушны в том, что Россия должна быть сильной. Сильной, ни в коей мере не пытаться каждый раз листать себя ушами по щекам. А заявлять об этом праве, о том, что мы должны руководствоваться своими интересами, например. Вот именно об этом мы и говорили.
Но это демонстрация, это то, что мы показываем, что мы уже такие, или это демонстрация того, какие цели мы перед собой должны
ставить?
Для
меня это возможность напомнить, кто мы такие. Для меня это возможность сегодня посредством вот здесь московского проявления рассказать о том, что большое количество наших сограждан, которых по телевизору не показывают, они именно так и думают, именно в этом мы едины, в том, что Россия должна настаивать на, не столько на своей роли, да, сколько на своих интересах, о чем я уже сказал. Поэтому это возможность напомнить, повод собраться всем, повод продемонстрировать, что несмотря на все наши очевидные различия, мы не имеем права на то, чтобы эти различия нас разъединяли в главном.
Это депутат Государственной Думы Александр Карелин. Прямой эфир 7373948. В 495-м коде нужно звонить. Можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Твиттер «Говорит МСК». Можно писать через сайт «говоритмосква.ру». Скажите, пожалуйста, вот этот праздник, сегодня День народного единства. Ведь очень многие говорят, что они до сих пор не понимают, что это за праздник, что это просто дополнительный выходной. А вы понимаете?
Мы ведь на самом деле, и вы в том числе, как фабрикант общественного мнения, создаем новую реальность. Вы уж меня простите за этот пафос.
Два фабриканта?
Ну, я в данном случае, наверное, объект, а вы все-таки, вы фабрикант, учитывая профессию, вы через свою призму подаете не только ведь новости, вы и свое отношение передаете, свои акценты расставляете. Поэтому здесь праздник, то, что он порицался, и отказ был от него там долгие годы советского времени. Это же не значит, что он перестает быть праздником. Не значит, что для, повторю еще раз, для верующих почитание Казанской Божьей Матери это что-то отторгнутое
неприемлемое. Это как раз понятно.
Но тем не менее, это ведь там же целая череда смыслов, я бы сказал, включая, например, с этим праздником напрямую, или с этим событием, если угодно, связано напрямую, в том числе и приход к правлению в государстве династии последней правящей, да, Романовых. Все же отсюда исходит. Поэтому как относиться к своей истории? Если каждый раз с насмешками и с каким-то самоуничижением, да, это одна позиция. Я же придерживаюсь того, что мы должны из каждого урока извлекать для себя аргументы, что делает нас сильнее. А если мы будем этими традициями дорожить, то, что мы, объединившись, смогли, например, из Кремля изгнать людей, которые там на самом-то деле год уже нормально себя чувствовали, они уже все поделили давным-давно. И только путем объединения в многосложном, с применением демократических процедур, о чем сегодня, видимо, особенно актуально говорить, после собора, решили все-таки, что нужно идти и выбивать их оттуда.
Но сегодня 4 ноября, а совсем скоро 7 ноября.
Да.
Если помнить историю хорошо, если по каждой дате устраивать праздник, мы ведь вообще никогда работать не будем. Для многих 7 ноября больший праздник.
Ну, во-первых, для тех, кто был ровесником 4 ноября, это вообще проблематично, столько лет не живут. Для тех, кто...
Правда.
Да, для тех, кто... Это уже сотни лет, да. Для тех, кто помнит 7 ноября, я думаю, что и вы, и я, и тех, кто захватил замечательную Пову в своей жизни, как пионерская организация, организация «Октябрят» и многого другого, и вообще советского замечательного прошлого. Ну, что, мы сейчас, я считаю, что максимально корректно к этому подошли, предлагая именно этот праздник, где мы боремся не разделяя внутри, кто за красных, кто за белых, как было, в том числе и в гражданской войне. Мы говорим о том, что должно противостоять внешней угрозе.
Абдул-Хамид был на Тверской сегодня, он уже просто, это один из наших слушателей, он уже звонил в эфир даже, и вот теперь пишет нам: по результатам шествия удалось, стоял и любовался, как пели и плясали цыгане, народы севера, осетины, казаки и матрешки тоже пели и плясали. А ваши впечатления от этого шествия?
А мое впечатление — это все-таки не такие, знаете, обилие лиц, где не было вот этой сложной складки между бровей, где все были, да-да-да, чем-то насупленные, слишком заорганизованы, люди пришли проявить единодушие. То, что все партии были представлены, и каждому была дана возможность, не только парламентский, а кто принял это приглашение, каждому дала возможность вынести максимальное количество флагов и символики своей, это тоже говорит о том, что есть вопросы, где мы можем быть объединены. Как раз вот эта замечательная возможность продемонстрировать основную затею этого шествия. Мы едины. Мы можем быть разными, там, как должно развиваться, но в том, что мы должны быть единодушны в таких серьезных вопросах, мне кажется, это нормально. Поэтому, отвечая на ваше основное, кроме погоды, это такое же состояние легкого, замечательного настроения, что каждый из них не одинок участников этого шествия.
Виталий, 44-й, пишет: а почему бы сегодняшний праздник не перенести на, почему-то пишет, 14 марта, день присоединения Севастополя, уж тогда 18 марта вроде как получается, потому что тогда было принято решение. Вот это же и есть, пишет Виталий, прямой пример народного единения и события, главное, свежие.
Можно еще на 16 отнести, когда был референдум.
Ну да.
Но сейчас я думаю, что вы же только что задали два вопроса назад эту интонацию. Зачем? Все придумано до нас, есть четкое историческое событие, которое повлекло за собой огромное количество созвучий. Поэтому, на мой взгляд, четвертое, экспериментировать, привыкать к этому празднику, да, наполнять его очевидными проявлениями, символами, если угодно, которые у нас есть, изучить их более правильно, включая гумилевские там определения. На мой взгляд, это верно.
Вы видите наполнение, новое наполнение 4 ноября в этом году?
Ну, во-первых, мы не попытались это провести как очередной выходной. Вот это самое главное для меня наполнение. Мы не сделали это заорганизованно, все те, с кем я разговаривал, при этом ведь говоря, что мы едины, я еще раз должен сказать, посмотрите на инициативную группу. Это и... Я сейчас об этническом представительстве, в чем многие пытаются отказывать. Да, это и армяне, это и чеченцы, и грузины в том числе, например, это врачи, артисты, спортсмены. Но я говорю о том, что это те люди, которые при всей своей, при всех своих различиях, они единодушны в одном, они русские. Знаете, не помню, кто об этом сказал, но мне кажется, очень талантливый человек. Он, говоря о Довлатове, о Сергее, который писатель, он написал: известный русский писатель армянского происхождения с еврейскими корнями. Только у нас такое возможно. Только у нас такое возможно, поэтому вот то, что мы говорим об этом, о том, что Россия — это наш общий дом, и то, что все мы отчасти русские, неважно, какая кровь течет в наших жилах.
Топ пишет: а как могут быть едины, вот он пишет, это прямая формулировка, депутат Карелин с зарплатой в 450 тысяч и врач СЭС в Краснодарском крае с зарплатой 7 тысяч рублей.
Тоже, ну, мы каждый раз должны, видимо, пытаться оправдываться, чтобы продемонстрировать наше единодушие.
А надо ли? Или, это тоже вопрос.
Или я должен сейчас извиниться за то, что у меня такая зарплата? Да, ну, не собираюсь. Моя задача в том, чтобы у всех были зарплаты соразмерные. Именно об этом я сейчас говорю. В том числе не только врач СЭС в Краснодарском крае. Давайте подумаем, как сколько получает у нас учитель физкультуры, например, в далекой там Омской или Новосибирской области, где и погода совершенно иная, где у нас полгода зима. Что на это тоже пенять? И краснодарцы должны нам компенсировать, что у нас полгода теплая одежда и стены в 4 раза толще. Это же глупости, в общем-то. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы всем было одинаково много, а не к тому, чтобы то, что у нас уже бывало, чтобы всем было одинаково унизительно мало.
Но как сделать так, чтобы всем было много?
А это вот как раз мы сейчас стоим перед этим решением. Ответственно и, я бы сказал, иногда отрешенно работать на благо себя, своей семьи, и только потом на благо всей страны и всего государства.
А наоборот?
Нет, как раз к этому мы сейчас привыкаем. Наоборот, зачем? Наоборот, не нужно. Я говорю о том, как расставить приоритеты и что нужно сделать. В моем восприятии, опять же. В моем восприятии. Поэтому это главное. Но дело в одном. Об этом давным-давно сказал Петр Аркадьевич Столыпин, которого сегодня цитируют там в разных совершенно проявлениях. Он сказал о том, что самое большое достояние государства российского — это здоровое, зажиточное и трудоспособное население.
Но вам сейчас начнут писать о том, что здоровое население не добьешься, потому что у нас пытаются сделать реформу. Любая реформа вызывает всегда непонимание, это как минимум.
Мы можем с другого начать, Юрий. Мы можем начать с того, что жить... Это не я сказал, а не вы, я надеюсь. Что жить во времена перемен никому не пожелаешь.
Нет, это был другой человек.
Мы живем, да, во времена... И он, его сейчас нет в этой студии.
Да, его довольно давно нет.
Мы живем во времена перемен. И это стоит признать. И перемены эти начались задолго до нашей с вами встречи.
Нет, наша... просто, понимаете, вот пожалуйста, ТОП тут же пишет. Так от вас же зависит бюджет на здравоохранение, который вы же, Государственная Дума, уменьшили на 2015 год. Он пишет на 20%.
Ну, во-первых, есть объективная ситуация, которая связана с общемировой. Есть другая история. А почему он не считает, сколько мы, опять же, не хотелось бы фиктовать, за сколько за последние, там, как Единый Рос, я должен об этом сказать, насколько мы увеличили совокупный бюджет государства за последние 12 лет. Почему об этом мы так быстро забываем? Почему ни одно из сложных и трудно выполняемых социальных обязательств никуда не делось, и государство несет на своих плечах все эти обязательства? Поэтому то, что сейчас мы говорим о том, что мы остаемся социально ориентированными, но нужно потерпеть, это воспринимается в штыки, и мы фрагментарно воспринимаем эту часть истории.
В День народного единства, пишет Виталий, без националистов никак нельзя обойтись. Как вы относитесь к так называемому русскому маршу? От себя добавлю, видимо, нужно говорить уже к так называемым русским маршам. Их было как минимум два.
Ну, я должен сказать, что я отношусь, учитывая появление, то, что я был на сцене, я был в первом ряду, и вы отметили, что я нес этот транспарант. Я все-таки отношусь к шествию и к появлению такой солидарности, которая носит определение на сегодня «мы едины». Мы едины. Мы едины в восприятии, мы едины в том числе и в стремлениях своих. Поэтому, ну, есть у нас же сложное, разное население совершенно. У нас разные люди, которые причисляют себя там кто к трудовой интеллигенции, кто к какой-то другой артистической, например. И это не всегда задает их отношение к жизни. Поэтому считают они возможным. Пусть проявляют себя, пусть доказывают количеством сторонников и собеседников своих на то, что они представляют ожидания большей части населения. Я не отношусь к этому.
7373948. Сан Саныч, я попрошу вас надеть наушники. 7373948 в 495-м коде. Присоединяйтесь к этому разговору. Прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Что у нас тут? Да, 488-й пишет, что у нас проблемы сейчас на кольцевой линии метро, потому что что-то произошло, и поэтому всех, кто в метро оказывается, просят пользоваться другими линиями. Учтите, в метро нас тоже слышно, да? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я вот хотел бы сказать несколько фраз. Вот смотрите, депутат, он, мне кажется, не понимает, как наше либеральное правительство, что главная семья, государство, оно само собой станет богатым. Такого не может быть. Если будет государство бедное, богатых людей не будет. И второй вопрос. Почему преступные ельцинские времена никто не осуждает, никто не судит? За их реформы либеральные.
А только ельцинские времена требуют суда?
Ну, в первую очередь. Потому что хорошо. Это без войны нанесен колоссальный ущерб стране и людям. Сколько отравилось от алкоголя и от всего прочего.
Спасибо.
Ну, в первую часть, наверное... Почему мы должны осуждать? Ну, во-первых, мы изменили... Я говорю сейчас не о том, что я как депутат государства... Тогда я не был депутатом, когда отменяли Советский Союз. Я, к сожалению, не был депутатом, когда принимались эти спорные для меня решения. Я сам продукт советской системы. Никогда не позволю себе уничижительные вот эти определения вроде там совок, совдепи и все остальное. Это не ко мне точно. Но тогда усилиями, в том числе, которые олицетворяет Борис Николаевич Ельцин, изменилась доктрина государства. Изменилось очень многое. И поэтому сегодня судить, ну, мы исправляем ошибки. Я думаю, что это более разумно. Более разумно. Мы ликвидируем последствия, возникшие в этой связи. И я думаю, что та часть укоризны, которая сегодня достается и действующему президенту, и стране нашей в целом, она как раз связана с тем, что мы вернули себе мнение и право это мнение высказывать о том, как мы должны развиваться, не следовать каким-то экспертным заключениям, а предлагать свой путь, свое видение. свою часть участия, поэтому здесь...
Но вы говорите об исправлении ошибок, да. Но очень часто в этой связи ведь говорят, как могут исправлять ошибки те, кто эти ошибки допускал?
Разумно, но у нас что должно поменяться?
Ну, может быть, инопланетяне?
Должны появиться инопланетяне или еще кто-то должен появиться и изменить эту жизнь. А теперь скажите мне, вот было бы у нас такое количество радиостанций, если бы не сложный переходный период? Я сейчас говорю о простых проявлениях. Простых, понятно, то, к чему мы опять привыкли. Вот, и все. Были бы другие марши, было бы многое другое. Надо сейчас научиться этим пользоваться. Вот и все.
Мы готовы научиться этим пользоваться?
Мы сейчас, я скажу свою точку зрения в этой связи в очередной раз, сейчас, на мой взгляд, у нас появилось очевидное ощущение, что мы избавились от растерянности. Мы как государство, мы как люди, которые населяют эту огромную страну, избавились от растерянности, пережили эту растерянность после распада Советского Союза. Мы ее пережили, сейчас мы готовы. Мы сейчас готовы ликвидировать, мы сейчас готовы опираться на свои силы и на свои воззрения.
Когда мы будем опираться на свои силы и свои воззрения, не получится ли так, что мы будем вынуждены возвести стену между собой и всем остальным
я
миром?
Я сразу должен сказать, Юрий, я против изоляционизма как такового. Я когда говорю, и для меня санкции страшны, потому что это многие истории. Я против изоляции вообще, потому что мы сейчас это ощутили на себе, что не большая часть населения, опять же, к сожалению. Что можно, оказывается, и весь мир посмотреть, и можно для себя выбрать, где все-таки провести время, на юге России или на другом любом юге. И не только, это не только ведь отдых, это и познание, и туризм всевозможный. Поэтому я против изоляции, и сейчас нам нужно найти внятные и правильные аргументы, которые не будут для нас унизительны, которые не будут ставить нас в уязвленное состояние людей, которые приезжают и... становятся персонажами истории про красные пиджаки, потому что не важен уровень достатка. Посмотрите наши телепередачи, там, начиная от Тагила рулит там, и всем остальным. Это не самые лучшие наши проявления. А нам именно их приписывают. Об этом я сейчас говорю.
Но как вы относитесь к тому, что мы чуть ли не каждый день получаем сообщения? Я так подозреваю, что ни одна из стран не взяла на себя смелость не пустить Карелина. Что-то так мне кажется. Но вот других российских граждан не пускают. Как к этому относиться?
Если позволите, одну короткую, но автобиографическую историю.
Кто-то все-таки решился?
Автобиографическую, я напомню еще раз. Значит, однажды я поехал, чтобы поздравить знаменитого спортсмена в прошлом, 75-летием, так на минуточку. То есть человек, с которым я никогда не встречался, нас с ним связывала принадлежность. Он представлял спорт буревестника, но он делал это в Грузии, Осипов. Когда я приехал туда, а там же, когда в компьютере подаешь, там же все высвечивается, вот на мне компьютер сломался. Весь самолет прошел, меня продержали на границе 3,5 часа. Обратно я выезжал точно так же, при всем при том, что у меня пожало огромное количество, это Грузия, это страна борцов, так, без ложной скромности, людей сановитых, там, уважаемых, что очень важно, не только в тостах. Я тоже так же выходил со сложностями. Что я теперь должен сказать? Что грузины стали меньше моими друзьями? Или что? Или то, что на мне потом вышел человек и на хорошем русском, но с, очевидно, с режиссированным акцентом начал мне говорить о том, что вот кто вы такой, почему, а для чего вы едете к человеку, которого вы не знаете? Я говорю, ну я про него книжки читал. Для меня лестно на этом дне рождения побывать, например. На эти детали, ну что, нас воспитывают, дисциплинарные ограничения, это бывает.
Нет, просто разные ведь подходы бывают. Например, певица Валерия... Когда ее не пускают в Латвию, она говорит, я буду через суд решать этот вопрос.
Я не буду этого делать, потому что в этих историях не надо бояться быть скучным, объясняя все происходящее.
Развернулся и ушел.
Не надо бояться терпеть, да, да, потому что эта комбинация намного больше, она касается не только меня, она касается и других людей, которые там живут.
Тогда иначе, должно ли государство российское за таких граждан заступаться? Ну, то есть, одного не пустили в ответ другого, или как? Ну,
вот это не очень правильно. Вот я бы хотел сказать о том, что риторика площадной брани нам не подходит. Мы слишком большое государство, мы слишком заметное и слишком, простите меня за это словосочетание, амбициозное государство. Государство молодое, страна-то бескрайняя и могучая, а вот государство, которому чуть больше 20 лет последней формации, мы не можем вот это вот дашь на дашь. Мы не должны этого делать. Мы должны все-таки приучать мировое сообщество к тому, что наше мнение должно быть услышано, и что это не останется без последствий. Это не угроза, это констатация, это нормальное совершенно, на мой взгляд, условие, при котором к русскому паспорту должны относиться с простым, понятным и очень доходчивым проявлением. Уважение это называется.
Но если вы не ответите, то и последствий не будет.
А если я сделаю из этого повод для ажиотажа и спекуляций, то последствия от этого будут более трудно приближаемыми. Вот и все.
Закат пишет, у вас наверняка есть память спортивных побед, а сейчас не только у вас, у нас, как у России, есть какая-то такая победа, которую вы, как пишет Закат, смогли бы сравнить со своей самой тяжелой спортивной победой.
Ну, Закат — это позывной, видимо, да?
Ну да, так человек себя представляет.
Я думал, это фамилия. На самом деле у меня же сложное восприятие, оно осложнено. Представляете, я вот новосибирец. Я и сейчас живу в Новосибирске. Но я, предваряя сборную команду на Олимпиаде, оставаясь новосибирцем, я нес флаги разных государств, трех. Советского Союза, СНГ и потом только Российской Федерации. Вот как это можно? Вот у кого хотите, вы спросите, какие впечатления должен человек переживать? Что у него должно с башкой происходить в этот момент? Поэтому то, что мы сегодня показали всему миру, можно по-разному относиться к Олимпиаде в Сочи. К универсиаде, к предстоящей, предшествующей этой Олимпиаде. Но мы показали, что мы не только можем на себя брать трудновыполнимые глобальные проекты, если уж мы говорим о спорте, мы еще и выигрывать можем. При том, что там мы поступаем, как все остальные участники этих комбинаций. Мы также предлагаем лучшие условия для своих атлетов, мы также предлагаем замечательные возможности через Олимпиаду, через универсиаду рассмотреть, какая она, новая российская государственность, новые возможности, которые концентрируют в своих руках это государство.
Слушайте, ну если вы так говорите, но вы же слышали вот последнюю историю, когда Международная федерация футбольных ассоциаций даже отдельно меняла видео, потому что там где-то Крым попался. Может так случиться, что Олимпиаду мы провели, а чемпионат мира по футболу, к примеру, они попытаются и отберут?
Ну, это часть болений. Бывает. Но я не думаю, что у них получится, потому что у международного объединения футболистов у них есть четкая позиция, что они за политическими комбинациями находятся. Об этом не однажды было заявлено. Я надеюсь, что все-таки условия, которые Россия предлагает, и обещания, которые мы получили от них в ответ, что мы проведем чемпионат мира, даст нам возможность принять этот форум мировой.
Но когда так или иначе... Опять же, почти каждый день вы слышите оценки ведущих политиков мира, мол, Россия недостаточно хорошо себя ведет, чтобы отменять санкции. Ведь это же тоже оценка.
Это оценка, да.
И на эту оценку и надо реагировать.
Надо признать, что в информационном противостоянии, я бы не назвал это войной, мы сегодня работаем вторым номером. То есть мы все равно приводим аргументы навстречу возникшим упрекам, а не... Может быть, многословно объясняем, почему мы делаем то или иное.
То есть, опять же, молча отвернуться и уйти?
Нет, здесь нельзя. Здесь потому, что касается не одного человека. Здесь нельзя, но нужно, на мой взгляд, предрекать все-таки возникающие вопросы и объяснять их заранее, объяснять аргументы, напоминать, не стесняясь о том, что если уж все так говорят, то какие еще там современные события. Я был в Крыму перед референдумом. Но я должен признаться в том, что я был в Крыму в 83-м году прошлого века впервые. Я там провел на базе «Спартак» в Алуште в составе сборной команды СССР, ну, почти, да не почти, а 15 лет. 15 лет по 7-8 месяцев в году мы там находились, это наша была опорная база. Поэтому мне рассказать о том, что вот Крым всегда был очевидно украинским, ну, сложно воспринимается. Очень сложно. Когда ко мне подошла бабушка и сказала о том, что там, спасибо, возвращаемся. Я говорю, вам сколько лет? 84. Я говорю, подождите, вы куда возвращаетесь-то? А я вот родилась в Сибири, в годик сюда приехала. А у вас какая? Я, говорит, учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель Украины. Именно в таких специализациях. И я понял, что в 64-м, когда Крым оказался в составе Украины, она была уже, до этого года, она была гражданкой РСФСР. Хотя тогда не было такого четкого разграничения. Поэтому разные истории. Надо все это рассказывать, надо обо всех этих живых, сложно воспринимаемых примерах просто говорить.
Александр Карелин, член Комитета Госдумы по международным делам. Сегодня в программе «Пиджаки» на радио «Говорит Москва». Сейчас 17.30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Я Юрий Будкин, наш гость Александр Карелин, член Комитета Госдумы по международным делам. 7373948 – это телефон прямого эфира. Можно писать через Twitter, можно писать через сайт «говоритмосква.ру». Вот Степан такой общий вопрос задает. Вы готовы ответить, почему у нас в стране очень плохо, как он пишет, живут старики и пенсионеры?
Могу свое видение предложить, если вам интересно. Ну, во-первых, потому что мы вот эта вот династийность в хорошем восприятии, когда младший заботится о старшем. Так, это хорошо сказано у Шолохова, по-моему, когда нахаленок адресует на взбучку деда своего, отбежав за околицу там, или за затыном, адресует ему фразу: «Дед, зубы выпаду, жевать не буду». Вот это вот жевать за своими дедами, делать это все и заботиться о них. И за это основная проблема. А когда у нас люди, которым государство и нынешнее устройство, наше государство, дало возможность стать, если не богатыми, то обеспеченными, но они почему-то на ясном глазу считают, что забота об их дедах и отцах – это все-таки государственная компетенция. Вот это, я думаю, из-за этого и все и происходит.
Главный вопрос тут даже немножко, может быть, в другом, потому что наш слушатель-то пишет, что старики и пенсионеры живут...
Не надо переводить, я понимаю,
что он говорит. Нет, я сейчас продолжу. Просто Степан пишет, что они живут очень плохо, а сегодня патриарх московский и всея Руси Кирилл говорил, что мы живем сегодня так богато, как никогда не жили после революции. Так плохо или богато? Вот ведь вопрос.
Ну, на самом деле, если родители... Некоторым из присутствующих в этой студии ставят зачет, потому что они говорят: наше обеспеченное сегодня – это ты, и не потому, что у меня депутатская зарплата, а потому, что я именно так настроен к жизни и заточен под происходящее. Я думаю, что мы живем хорошо сегодня. Мы живем хорошо. И задача в том, чтобы мы и дальше продолжали поворачиваться к своему старшему поколению не только на уровне государства, сколько на уровне вот таком... семейном, родовом, если угодно, если это не слишком пафосно звучит. В этом задача. Для меня, например. Именно об этом и не стесняюсь говорить, что уважение к тренеру, уважение к родителям, уважение к учителю, который даже по одному предмету напутствовал то, что, и так, что тебе это пригодило в жизни, это правильно, это верно, и не надо пытаться проявлять стеснение и не быть благодарным, при том, что благодарность не жевать в преклонном возрасте, а благодарность в том, чтобы говорить об этом.
Если мы об этом говорим, тогда как вы воспринимаете довольно часто появляющиеся новости о том, как дети вдруг начинают бить стариков на улицах, потому что они хулиганят?
Ну...
О том, как дети оставляют своих родителей без средств к существованию? Ну, просто потому что самим, может быть, деньги не нужны, потому что сами алкоголики. Вот это что?
Это гримаса времени, если вы меня об этом спрашиваете. Но это именно гримаса, потому что большая часть живет совершенно иначе. Иван Лукьянович Солоневич, по-моему, сказал об этом. Никакая литература не живет описаниями жизни правильной и обычной. Но всякая литература живет описаниями искажений жизненных и извращений. Поэтому, потому что мы об этом говорим, об этом, да, с этим нужно бороться, это нужно порицать, это нужно осуждать.
Но это не распространенная история.
Это не распространенная история, это вывихи.
Тогда иначе. 346-й пишет: многие пожилые эгоисты, которые не воспитывали сами детей и внуков, чтобы им помогали в старости.
Вы знаете, я так понимаю, лучше быть буквальным, учитывая, что мы в радиоэфире. Однажды мама моя покойная, к сожалению, ныне, когда я подал просящему деньги на улице, она сказала: почему ты это отдаешь? У тебя же он огромная дистанция за тобой. Мы с отцом там, дяди, тети и все остальные, родня твоя, ты перед нами больше обязан. Я говорю: ну что, тебе жалко там какие-то копейки? Она говорит: а тебе подумай, как она жизнь прожила, она моя ровесница. Если ты меня привез, сейчас увозишь, сам со мной занимаешься, а почему она на улице? Почему она себя на это обрекла? Значит, она об этом не позаботилась. Поэтому я отчасти согласен с тем, что когда все рассталось, и я имею в виду, семья рассталась, когда задача была работать, а детей сдавали в детский сад, и потом получали на выходе дипломированного специалиста, часть социума. И это тоже. Но это цена изменений.
Вы говорили: мы живем хорошо. 347-й к этой формулировке привязался и пишет: как это хорошо? Закрываются больницы, растут тарифы, растут цены. Это хорошо?
Ну, я уже про изменения говорил, за это я не буду извиняться, потому что это обязательная часть программы, мы должны это пережить, чтобы многое изменить. А теперь по поводу больниц, эффективность наших больниц. Однажды не самый интересный для меня полемист, отвечая на вопрос, почему началась ревизия, значит, коечного фонда, да, в больницах. Он задал вопрос, почему больницы, которые построены, ну, в очевидно зимней стране, обладают такими большими коридорами. Потому что все готовились к ядерной войне, все как государство, как доктрина, это было частью доктрины. И при нанесении ядерного удара нужно было максимально большое количество госпитализировать. Сейчас доктрина изменилась. Поэтому и ревизия, и сокращение, и повышение эффективности не только в больницах, но в том числе и в учебных заведениях, и производительности труда. Это то, что мы должны сделать сами с собой. Саморевизия, если угодно.
Как можно изменить производительность труда?
Ну, вот, надо научиться работать иначе. Надо научиться иначе относиться к своей работе. Вот вы же работаете по современным...
Но любой человек говорит, если вы требуете от меня увеличения производительности труда, значит, вы хотите сказать, что я плохо работаю.
Так если мы, ну, давайте тогда по-другому. Кто из тех, кто считает, что он хорошо работает, пользуется продуктами своего труда? Давайте с этого начнем. Какое количество аграрных переработчиков аграрной продукции готов взять на себя смелость и эту колбасу есть? Таких все равно единицы. Они есть, и они замечательные, но это не массовое явление, это не поток, это не правило. Сейчас это, к сожалению, пока что еще исключение из правил. Поэтому, говоря о производительности, о культуре, обо всем остальном, мы говорим именно об этом.
7373948, я попрошу вас вновь надеть наушники. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, пусть не беспокоит. Александр, приветствую вас. Коллеги, в каком-то степени мы с вами. Я тоже со спортом был связан, с борьбой в том числе. Ну, там, дзюдоист я в прошлом. Вот. Хочу немножечко, как бы, ну, полемика по поводу того, хорошо или плохо мы живем, это можно бесконечно говорить, но хочу сказать, что там в первом чате звонил человек, писал о том, что там у Александра там зарплата большая, как же мы так, ну, можем себе позволить, да, что у него зарплата там 400 тысяч, а у нас там копейки. Я человеку отвечаю, если бы он хотя бы на одну сотую сделал то, что сделал Карелин для каждых, для трех государств, для СССР, СНГ, России, тогда бы человек мог бы хотя бы открыть рот. А так, я считаю, это вообще
не культурно. Я прошу вас, ну не бросайте. Мне не нужен общественный адвокат, друг мой.
Спасибо большое. Вопрос задавайте.
Короче, я просто Александр, я жму вас, вашу мужественную руку, приветствую вас, и побольше таких людей, как вы. И я бы вам зарплату бы еще поднял, бы раза в два.
Спасибо большое, не надо торопиться.
Спасибо. Все-таки давайте вопросы. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте.
Вы знаете, ваш гость в совершенстве овладел словоблудием.
Ай-яй-яй.
Да.
Ваш вопрос.
Вот вопрос. Вот не вопрос, а констатация.
Нет, а вопрос будет какой?
У него нет и не было, и, пожалуй, не будет.
А как вы так можете запросто бросать обвинение? И ушла.
Ну и правильно, что. Что с ним, если совести нет, зачем со мной возиться?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Мне вопрос вот такой. Вот мы говорим о вот сегодня день изменений и прочее.
А можно чуть дальше от приемника, у вас фонит.
Нацию, если у нас самый кардинальный вопрос до сих пор идет ложь, и которая не разъясняется вообще народу. Вот сегодня говорили о том, что ужасную вещь сделал Ельцин. Ах, какой такой он негодяй и прочее, прочее. До сих пор никто не объяснил, почему Ельцин не мог поступать по-другому, потому что...
Почему нам не объясняют? Почему депутаты... Это ведь можно говорить и о деятельности Государственной Думы. По сути, ведь слушательница говорит о том, нам до сих пор не объяснили, почему то или иное решение принимал Ельцин. Почему те или иные решения принимают депутаты. Нам говорят, будет лучше. А на каком основании?
На основании, во-первых, сделано. Я напомню, что вот за ту часть парламентаризма, в которой я участвую не только как доверенное лицо, но и как депутат Государственной Думы, опираясь опять же на доверие своих сограждан, которые из моих болельщиков стали моими избирателями. Я могу сказать, что те возможности, которые мы сконцентрировали в руках государства, бюджетные возможности, они позволяют нам сегодня занимать такую независимую позицию. Они позволили сохранить и не только преимущества в балете и спорте, простите, но они позволили нам сохранить и наш ядерный потенциал, как мирного атома, так и не очень мирного. Поэтому то, что за это время сделано, несмотря на количество кризисов, мы сохранили эту часть финансирования, и в том числе в спортивном строительстве. Я сейчас не беру глобальные проекты, я говорю сейчас о там, 500 бассейнов на территории университетов и многое-многое другое. Это тоже достижение наше. Но прийти и предложить сейчас все поделить и не заниматься развитием инфраструктуры и созданием возможностей, это неверно. Это может звучить хорошо и найдет отклик наверняка, но, на мой взгляд, это нечестно по отношению к будущим поколениям в том числе.
Почему вы, депутаты, не лечитесь в районных больницах, а только в специальных поликлиниках, и это не противоречит Конституции? Ведь вы создаете кастовое общество, так пишет Ира.
Ну, на самом деле, мы бываем и при случае медицинских показаний, при переломах конечности, нас гипсуют в таких же поликлиниках, как и всех наших избирателей, сограждан и соседей. Поэтому все зависит. Я думаю, что все-таки истории с знаменитой ЦКБ, они, очевидно, преувеличены. Потому что сейчас многие частные клиники, на мой взгляд, дают больше возможности его представления, как
далеко. Ну, это к вопросу о том, как людям объясняют. Вот смотрите,
абсолютно верно.
599-й пишет, почему у вас депутатов столько льгот?
Какие льготы? Ну, это же все как тот хвостик, который нам достался от обезьяны, точнее, намеки на него. Что мы уже от мигалок отказались, вип-залами не проходим. Что мы должны еще сделать? Декларируем все, включая
паспорт
возможности.
Сдали?
Паспорт какой из них?
А у вас несколько паспортов?
Какой из них?
Ну, наши слушатели спрашивают какой? О заграничном паспорте.
Российский паспорт?
Но,
или
ведь,
заграничный?
Ведь у вас были какие-то особые паспорта?
Да, у нас до сих пор есть паспорта зеленые, дипломатические, которые применяются для участия в официальных делегациях, там, где не требуется прохождение, а только постановка на консульский учет. Поэтому я ни одного из своих паспортов не сдавал.
Но, то есть, то, что Нарышкин потребовал...
Уведомлять по поводу запасного гражданства мне не о чем. Я сейчас чуть не съёрничал, но мне не о чем
уведомлять. Нет, речь идет именно о русских паспортах, просто в данном случае это дипломатический паспорт, по-моему.
А он хранится в Государственной Думе.
Его сдавать не нужно.
Паспорт мой хранится в Госдуме, в части, и все. Я его получаю только перед командировкой.
Виталий спрашивает, Александр, вы все-таки должны сказать, кто сломал банкомат в Госдуме.
Не я. Вот в этом вы должны быть уверены. Несмотря на габариты, не я и Николай Сергеевич Валуев, точником.
Кстати, Закат спрашивает, как вы взаимодействуете с Николаем Сергеевичем?
Ну, на его фоне я, в общем-то, имею предпочтение, потому что раньше считали, что я крупный дяденька, а сейчас, очевидно, понимаю, что не такой уж я большой и контрастный с крупными чертами лица.
А вы представляете вообще вот ваши, как это сказать, ростовые и весовые характеристики? Кто из вас тяжелее, кто из вас выше?
Выше Николай Сергеевич, тяжелее Николай Сергеевич, артистичней, опять же, это на стороне Валуева, в общем-то, это часть характеристик, поэтому... Он доминирует, ему больше это нравится, то, чем мы занимаемся с ним.
Теперь,
депутатская деятельность, я имею в виду.
Возвращаемся к депутатской деятельности, точнее, к политике. Александр спрашивает Виталий, а как вам выборы в Донецке и Луганске? А выборы в Киеве? Вы как готовы их охарактеризовать?
Я честно должен признаться, что для меня это все слишком лично. Потому что все настолько... Дальше и дальше контрастнее, настолько сложнее, что я понимаю, что здесь там, годом, двумя, десятью, к сожалению, не решить те, как снежный ком, набирающиеся вот эти противоречия. Я понимаю, что пока киевское правительство, киевская власть не проявит здравомыслие и не начнет со своими согражданами, не предоставит им более широких автономий, не включит их в перечень равных, в том числе и в украинской проблематике, будет очень сложно договориться. Но и там есть своя часть правды, большая часть из которой, к сожалению, принята на базе исковерканных представлений и об истории Второй мировой войны, и государственного образования, и многого-многого другого.
Но то, что... Вот сегодня, да, в Донецке и Луганске вступают новые руководители.
Да,
вступают в должность. Да. Вот глава Луганской республики Плотницкий прямо сейчас выступает и говорит, что он обещает не подвести своих избирателей. Вот они вступили. Что-то поменялось в статусе Донецкой и Луганской, глядя отсюда, из Москвы. Россия должна им теперь как-то иначе помогать?
Ну, или как-то иначе... Кроме того, что они говорят, что не подведут своих, они ведь нам говорят, давайте все-таки сотрудничать. Давайте говорить о взаимовыгодной внешнеэкономической деятельности. Мы предоставим вам свои возможности, в том числе ресурсные, учитывая, что это добывающие регионы, перерабатывающие регионы. Мы готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Они именно об этом говорят. И я думаю, что к этой риторике нужно прислушаться, нужно применить ее при достижении двусторонних договоренностей.
Как члену Комитета Госдумы по международным делам, сегодня руководители фракций, четверо выступали.
Руководители партий.
В данном случае как руководители...
В данном случае как руководители парламентских партий, да, вы правы.
И они говорили о том, что нужно признавать Новороссию. А вы как к этому относитесь?
Я к этому отношусь, что признавать нужно, потому что это волеизъявление. Потому что это волеизъявление, но говорить об каком-то особом порядке выхода из состава Украины нельзя. Нужно говорить все-таки о расширенных автономиях, о том, чтобы это мнение было услышано не только нашими парламентскими
признавать фракциями. Признавать Новороссию как часть Украины, так получается?
Ну, получается, что так. Это на самом деле все зависит именно от того, насколько они способны будут договариваться. Я имею в виду Киев, Луганск и Донецк. Именно этот треугольник. Наше мнение там, конечно, очень важно и будет услышано. Но мы должны сделать все, чтобы они между собой договорились.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Конкретный вопрос. Вот вы в Международном комитете, скажите, вот когда вы принимаете решения, участвуете в рассмотрении международных проблем, кто для вас Америка, вернее, элита Америки, Конгресс, Сенат, президент и так далее, кто они для вас, враг или партнер?
Кто для нас Америка? Когда мы рассматриваем кандидатуры дипломатических представителей, они участники мировых комбинаций, ни больше, ни меньше. Вот и все, и у них свои интересы.
Хорошо, тогда уберем упоминание о Соединенных Штатах. А есть какая-то страна, которую рассматривают при принятии таких решений как враг?
У нас таких стран нет, мы же миролюбивая держава.
Но наш бронепоезд?
Абсолютно верно.
7373.
И можно до бронепоезда напомнить об огромности нашей, которая всех пугает. Поэтому мы не руководствуемся мнением Соединенных Штатов при принятии тех или иных международных решений, при ратификации, то есть утверждении тех или иных договоров международных. Мы руководствуемся своими интересами, суверенной Российской Федерации.
7373948, слушаем вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, у меня просто большой такой, небольшой вопрос, вернее два.
А как вас зовут?
Ведь такой талантище, как вот Карелин, да, может, я просто спрашиваю его, и он и в политике, и все, а вот молодежью, вот, он не продолжает вот заниматься молодежью, спортом, еще там как вот. А то вот все политика, политика, политика. А ведь талантище, понимаете, гигантское талантище.
Как вас зовут, а скажите читали. Только. Как вас зовут?
Меня Петр звать.
Спасибо, Петр.
Петр, отвечая на ваш вопрос, я, к сожалению, не отношусь к категории людей, кто занят одним делом. Мы никуда не делали и патриотическое воспитание, при том, что патриотическое для меня не обязательно в словосочетании военно-патриотическое. То есть любовь к родине может не только олицетворяться служением под присягой. Мы проводим до сих пор большое количество турниров, бесспорно, учитывая, что я хорошо знаком с уникальными людьми, которые являются патриотами государства нашего. Я предлагаю и веду несколько программ, одна из которых, например, олимпийская эстафета, когда ваш покорный слуга и несколько еще олимпийских победителей, чемпионов мира, мы встречаемся во всевозможных аудиториях, я сейчас говорю аудитории, наверное, несколько неправильно, в школах, в институтах, но самые очевидные, самые непосредственные встречи в школах происходят. Основная задача этой эстафеты в том, чтобы дать возможность ребятам поверить в то, что, во-первых, они могут стать символами для гордости за их достижения, для своих сограждан. Второе, что для них ничего не заказано на одной из встреч, по-моему, в Юде, в железнодорожном интернате. Девочки сидят между собой, шестиклассницы, и на выступление Виктора Федоровича перед ними Мартина, нашего двукратного олимпийского победителя по легкой атлетике, одна из них говорит: «А я этого дяденьку знаю». Я когда с родителями жила в Новосибирске, я его в соседнем доме видел, он там с собакой гуляет. То есть простой дяденька, двукратный олимпийский победитель. То есть показать, что для каждого из них не заказано. То есть мы проводим турниры по всей стране. У нас такая достаточно деятельная, могучая кучка, я бы так сказал, которая на общественных началах всем этим занимаемся. Одни из собеседников, это вот, например, Александр Попов, который на протяжении нескольких лет делает замечательный фестиваль плавания у себя в родном Екатеринбурге. Это Игорь Лавров в Ставрополе, который сегодня еще и министр спорта. Но человек, как и Саша, в общем-то, Попов, они прожили один в Австралии, второй в Германии по 12 лет. вернулись домой, служат задачам, которые стоят перед государством, и мы именно об этих примерах рассказываем, что не нужно, чтобы себя проявить, куда-то обязательно уехать, смотаться, я прошу прощения за это слово, а можно, оказывается, вернуться и свою будущность связать с прославлением своего государства, с подготовкой для себя
смены. Возвращение ради прославления государства, значит, здесь выгоднее, значит, здесь удобнее.
Я об этом уже не однажды сказал, Юрий. Вы же заметили, что я не отклоняюсь от этой истории. Конечно, здесь выгоднее, но ребята приехали не на готовые теплые места. Игорь, например, и Лавров был в состоянии, мягко говоря, невостребованности и безвестности на протяжении 2,5 лет. Ему пришлось потерпеть. Потом он заявил о том, что он связывает свою будущность с родным краем, который его дал миру.
И как... край дал ему денег.
Ничего ему не дали, ему дали возможность сначала избраться, пережить горнило избирательной кампании, он сначала стал депутатом городского совета, потом нашел понимание более широкой части своих земляков, я имею в виду более широкой не только болельщиков гандбола, но и людей, которые разглядели его как своего более ответственного и, очевидно, способного к тому, чтобы он воплотил их доверие в жизнь. И вот сейчас его еще правительство края деньги, не деньги ему дали возможность наработаться.
Смотрите, 347-й спрашивает, если вы говорите, что все так хорошо, почему ваш коллега Федоров, который, кстати, будет в этой студии буквально через час, говорит о том, что Россия оккупирована, о том, что в России действует пятая колонна? Или вы полагаете, что пятой колонны нет?
Я полагаю, во-первых, сколько нас есть разных, у всех у нас своя точка зрения, или мы об одной и той же проблеме можем говорить с разной дикцией. Вот я, например, не очень хорошо говорю, да, понимая, что у меня есть очевидные изъяны. Но если серьезно, у нас есть большое количество проблем, но сегодняшний день мы едины, мы готовы эти проблемы пережить все вместе. Не спрятаться от проблем, не забежать за можай, а именно все вместе это пережить, в том числе и вашим посредством. Говоря о том, что у большого количества наших сограждан есть к этому и иммунитет, и к пятой колонии, и ко многому другому.
Но пятая колонна есть?
Ну, я бы не назвал это так. Есть проблема. Есть проблема, есть те, кто проповедует упадничество, есть те, кто руководствуется пожеланием других держав в отношении нас. Какими мы должны себя видеть?
Топ пишет. Из телека ведь следует, все кругом враги, поэтому народу надо заткнуть пояса.
Затянуть пояса вы имеете в виду?
Ну, не заткнуть, написано... а затянуть. А, да, затянуть, действительно.
Затянуть,
да.
Наверное, все-таки, исходя из фразы. Ну, я намеренно же говорю о том, что есть то, что звучит как жесткая часть позиции государства, а есть то, что касается мироощущения вот, большинства сограждан. Иногда они созвучны с позицией государственной, иногда намного оценки мягче. Поэтому сейчас потерпеть вместе с государством согласен, но не терпеть лишения, а как раз вот о чем мы говорили в одном из вопросов, научиться работать по-другому, гордиться своей деловой репутацией в том числе. Вот. Я бы сейчас тоже мог обидеться на женщину, которая мне поставила диагноз в этом эфире.
Ну, мы можем все друг на друга обидеться.
Понимаете, но это не выход. Я сейчас об этом и говорю, Юрий.
Но тут другой подход еще по поводу того, что кругом враги. А почему у многих складывается такое впечатление, что нас окружают люди, которые нас не понимают?
Ну, во-первых, русских вообще-то трудно понять, надо это признать.
А откуда эта проблема?
Это проблема от того, как мы сами относимся к своей истории, как мы готовы, начиная с принятия христианства, например. Я православный, сразу должен об этом сказать. Вот. Но это же тоже религия, которую не мы придумали, но которую мы на себя приняли. Я прошу прощения, видоизменили, модифицировали, и появилось православие как таковое. Хотя это тоже часть христианства. Вот. И здесь мы просто должны это все объяснять. Мы должны не только рефлексией заниматься или там, о пассионарности своей рассуждать, или об особой роли. Мы должны говорить о том, что мы способны жить по общепринятым правилам, понятным для всех, без особого русского акцента или без особенности русского перевода.
Но тогда нам нужно будет наступить на горло собственной песни, потому что эти правила часто не совпадают с нашим мироустройством.
Абсолютно верно. И вот здесь нужно говорить о том, что мы имеем право на свою оригинальность. Вот как соотнести это, как этому научиться и как этим пользоваться, это так же, как упрек. Что-то к нам раньше не приходил. А вы меня раньше приглашали? Нет, да вроде должны были, но не приглашали.
Это сейчас Александр Карелин рассказывает о том, что я...
Я еще не рассказываю, я привожу пример.
У нас просто 30 секунд осталось, поэтому я должен объяснить. Я надеюсь, что теперь Александр Карелин будет к нам приходить в программу «Пиджаки» по меньшей мере, чаще, член Комитета Государственной Думы по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе. Александр Карелин сегодня был в программе «Пиджаки». Последний вопрос. Для вас сегодня праздник?
Для меня сегодня праздник.
Тогда с праздником. Спасибо.
С праздником всех.